Текст Священного Писания, который я буду читать, Евангелие Иоанна, 18 стихов с начала, 20 глава. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его“. Тотчас вышел Петр, другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. И тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, увидел и уверовал. И когда они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых, и так ученики опять возвратили к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело. И они ей говорят: „Жена, что ты плачешь?“ Говорит им: „Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его“. Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: „Жена, что ты плачешь, кого ищешь?“ Она, думая, что это садовник, говорит ему: „Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его“. Иисус говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равуни“, что значит «учитель». Иисус говорит ей: „Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: „Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему“». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это ей сказал. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, вы выслушали, следили. Я хочу обратить внимание не на весь прочитанный текст, но частично, и посмотреть на те благословения, которые имеют те люди, которые любят Господа. Благословения любящих Господа. Так вот, извещение или весть о воскресшем Господе Иисусе Христе. Какие чувства наполняют, когда мы читаем евангельские события, повествующие о Господе нашем Иисусе Христе? Так вот, основная тема этих стихов, которые я прочитал сейчас, это наш воскресший Иисус Христос. Это тема. Я хочу сказать, что весть о воскресении для учеников была просто невероятным чудом. 3,5 года они ходили с Ним. 3,5 года они слушали Его и восхищались Его словом, которое Он говорил, Его мудростью восхищались. 3,5 года они видели Его чудеса и восхищались. Даже помните такое простое чудо, когда уже за несколько дней перед этим чудо со смоковницей. И когда они возвращаются назад, и Петр смотрит и говорит: „Смотри, смоковница-то засохла“. Вот, смотрите, каждое чудо — это было предмет восхищения. Ведь они видели гораздо большие чудеса. Ну, например, 5000 накормил, Например, воскресение из мертвых, три чуда сотворил Господь Иисус Христос. А здесь какое-то дерево засохло, и Петр восхищается. Дорогие мои, нам нужно научиться восхищаться делами Господа нашего Иисуса Христа самыми незначительными, потому что это Его дело. Научиться быть благодарными Господу самым маленьким. Мы иногда делаем раскладку. О, это да, это, за это Господь мой достоин, для того, чтобы я восхищался им, благодарил им. Ну, а это мелочь, это не стоит. Петр показывает, что даже такое чудо привело его в восхищение. Так вот, дорогие мои, весть о воскресении их учителя превзошла абсолютно все их воображения. Это было невероятно для них, абсолютно, хотя они слышали об этом, знали об этом. Так вот, дорогие мои, это неудивительно. Евангелие, которое мы имеем, это прежде всего смерть и воскресение Иисуса Христа. И потому враги Господа Иисуса Христа, они всегда пытаются что-то убрать из Евангелия, или смерть, или воскресение, и тогда Евангелие теряет свой смысл, если убрать или одно, или другое. Я говорил в пятницу о смерти Иисуса Христа, о Его значимости. Так вот, дорогие, посмотрите, если Христос не умер, тогда, значит, и воскресения не было. А если Он умер, а не воскрес, тогда смерть теряет значение. Вот почему, когда воины пришли, помните, пришли к первосвященникам и старейшинам Израиля, и они сказали: мы свидетели величайшего чуда, Он воскрес. Они сразу заволновались, они подумали, что сделать, что, как это сделать, чтобы повредить этой вести. А то, что Он умер, это уже ни для кого не секрет. Да, Он умер, и Он лежал 3 дня во гробе. Значит, этот номер не проходит. Значит, нужно что-то другое сделать. О, мы вам дадим денег и скажите, что Он не воскрес, что мы спали, ученики пришли и украли Его. Вот что ложное свидетельство. Итак, прочитанный текст. Мария любила Господа. Любила Его настолько, что Он был дорог для нее, не только живой, но и умерший. Заметьте, когда было темно, она не побоялась прийти туда, в сад, где не было никакого света, ни электричества, ничего не было. Она пришла, чего она пришла? Потому что там лежал тот, кого она любила, который избал ее. Помните, какое чудо Господь совершил над ней, над Марией Магдалиной. И она это помнила, она это знала. Она спешит к гробу, и она приходит, он пуст. Я прочитал, она возвратилась назад, сказала Петру и Иоанну, те прибежали, и все, они посмотрели. Ну что ж, пустой так пустой, что тут стоять? Они вернулись назад. А мы читаем с 11 стиха, а Мария стояла у гроба и плакала. Вот оно что. Она не спешит оставить это место. Он ей дорог. Даже пустой гроб она не хочет оставить. Мария более всего сейчас нуждается сама в утешении. Но ее привязанность к Иисусу Христу, она превышает то, о чем она скорбит и о чем она плачет. Братья, дорогие сестры, для тех, кто потерял Господа, это очень наглядный пример. Потеря Господа в действительности достойна того, чтобы мы плакали сокрушались и печалились, как это сделала Мария. Для нее это в действительности было печаль и переживание и плач. Она не видит его. Мало того, что его убили, положили во гроб, и она пришла хотя бы здесь почтить его тело, но его нету, и она плачет, печалится. Вот оно что. Немногие понимают это, дорогие мои. Многие люди сегодня, которые потеряли Господа, они веселятся, они трудятся. Вот оно что. Помните, даже такой человек, как Самсон, сказано о нем, встану и пойду, как прежде. А помните, Писание говорит, а не знал. Вот это проблема сегодня для многих людей. Им кажется, что все нормально, все хорошо, все идет как нельзя лучше, но тем не менее никакой печали нету. Вспомните Саул, когда Господь оставил его, и пророк ему говорит об этом, ну и Саул говорит, что ну и что? Для меня самое главное мнение окружающей среды, ты меня почти. Смотрите, Мария дальше что делает? Это удивительное. Гроб ведь пустой. Но она не успокаивается. Она еще подходит, она заглядывает еще туда. Зачем? А может, я ошиблась? А может, еще что-то? Вот это же настолько привязано, что она и один раз, и второй раз. И когда она заглянула, второй раз она смотрит два ангела. Чудо, удивление. Два небожителя, они бессмертны. Конечно, это особая истина, особая мысль говорить о том, что бессмертные ангелы вошли туда, в то место, где царила смерть до настоящего времени. Но я хочу другое обратить. Посмотрите, их речь полна сочувствия к этой женщине. Они тоже понимают, и они хорошо знают, почему она здесь. Но тем не менее, они относятся к ней, и они говорят, ей, жена, что ты плачешь? Они желают ее утешить. Интересно вот что, заметьте, что присутствие ангелов нисколько не понизило ее печаль и ее скорбь. Они не заменили ей того, кого она искала, она потеряла Господа. Казалось бы сказать, ну слава Богу уже, Господа я потеряла, ну хорошо, ну хоть ангелы, теперь я с ними пообщаюсь. Нет, дорогие мои, абсолютно нет. Мария не согласна на подмену. Самые благородные, самые святые небожители не могут заменить нам общение с Господом Иисусом Христом. Никакого сравнения не может быть, даже если это будут херувимы, даже если это будут серафимы, никакого сравнения не может быть с Господом Иисусом Христом, потому что это творение. Они не творят, только Господь один творец. Так вот, посмотрите, она им повторяет те же слова. Она говорит, унесли Господа моего. Вот оно что. Что вы меня спрашиваете? Какое может быть у меня общение с вами, если унесли Господа моего? Все потеряно, дорогие мои. Если мы потеряли Господа, то все остальное, оно не имеет никакого смысла. Абсолютно ни в чем, нигде вы не найдете покоя, не найдете радости, как Мария. Нету Господа, все. Ангелы не могут ее утешить. Это безутешное состояние. И тем не менее я хочу сказать, Искание Господа никогда не бывает напрасным. Это второе. Радость встречи с Господом. Второе, что вытекает из того, что я хотел обратить внимание наше. Радость. Посмотрите на следующее. Господь Иисус Христос рядом с Марией стоит. Он не где-то вдалеке, Он здесь рядом с ней. Но она настолько опечалена, настолько она в действительности пронизана вот этой скорбью потери Господа, что она не замечает Его. Писание говорит, близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Близок Господь. Искание Господа никогда не бывает напрасным, никогда не бывает бесполезным, дорогие мои. Писание всегда призывает, ищите Господа, ищите Господа, идите пред лице Его всегда. Так вот, часто в нашей жизни бывает так, что нам кажется, наши печали настолько поглощают нас, наши скорби настолько в действительности погружают нас вот в эту печаль, что мы тогда не видим утешения, не видим радости, хотя Господь рядом стоит, и Он к ней обращается. Вот оно что. Она не видит ее, она даже поворачивается, вот, и она плачет. И когда он спрашивает, жена, что ты плачешь? Посмотрите, она обращается к Иисусу Христу, она думает, что это садовник, и она обращается к нему с почтением. Да, она думала, что это садовник, и посмотрите, она говорит, господин называет его. Она не махнула рукой, что, мол, да не до тебя тут, что ты тут меня, тут у меня и так на душе кошки скребут, тут и так у меня такая печаль, такие переживания и тому подобное, все, ты еще тут меня спрашиваешь, чего я плачу. Мне ангелы ничего не могли помочь, потому что это у меня скорбь по Господи, вот, они не могли меня утешить, а ты-то что? И однако же Мария полностью контролирует свое состояние, и она называет «Господин». Я понимаю, она говорит, что ты как садовник этого богатого человека, вы помните, где был похоронен Христос, в чем саду? Это был богатый человек. Она думала, что это садовника, этого нанял этот же человек. И он настолько был предан своему хозяину, что он посчитал, что его господин, его хозяин сделал большую ошибку какую-то. Ну, этого обманщика, который был распят, который висел вместе с разбойниками, этого обманщика вдруг он похоронил в этом новом гробе. И она говорит, если ты его взял и где-то положил в другое место, потому что считаешь, что это место слишком для него высоко, а он не достоин здесь лежать, ну то скажи мне, я его заберу, я его возьму и заберу. Вы представляете, преданность этой женщины, то, что сделал для нее Господь, она была пропитана им, она была наполнена им, Иисусом Христом, благодарностью. Она готова была всем пожертвовать. Смотрите, женщина, что ты сделаешь? Ну, а если бы он сказал, да, это я взял, и вот я там его положил, как бы ты его могла бы взять и понести? Это же не в твоих силах. Но люди, которые любят Господа, они не думают наперед о том, Очень часто люди начинают, когда что-то идет о служении, еще, они начинают наперед думать, ага, это я не могу, это невозможно, это еще что-то, а что там скажут, а что подумают, а как это воспримется. И когда они взвешивают все, тогда уже для служения Господу у них абсолютно ничего не остается. Но когда люди преданы Богу, когда они в действительности живут Господом, они согласны на все. Да, я пойду, да, я его возьму, чего бы мне этого не стоило. Может быть, для меня тащить его мертвого, это не под силу, может быть, нужно было бы несколько человек. Но я устрою, я это сделаю. Почему? Потому что это для Господа. А если для Господа, Он даст силы, Он даст возможность. Он устроит так, что меня примут. Очень часто, я уже говорю, что люди очень часто слишком уж рассудительны, когда дело касается служения Богу. И эта их рассудительность, в конце концов, приводит к тому, что они становятся самыми великими бездельниками в служении Богу. Всегда им что-то мешает, всегда их кто-то не понимает, всегда их кто-то осуждает или еще что-то. Но люди, которые в действительности посвящены Господу, они всегда готовы. Говори, Господи, слушает раб твой. Вот я, кого он послать, говорит Господь. Исаия говорит, вот я, пошли меня. Вот что значит любить Господа. Это величайшее благословение для любящих Господа. Они всегда готовы Ему служить. Они всегда отвечают «да» на призыв Господа. И Мария плачет, дорогие мои. Она не видит Господа. И это бывает не только с Марией. Помните, величайший Божий человек, когда они подошли к Черному морю, а сзади гонится фараон со своей армией, и они подошли, и они начали вопиять, все, впереди море, сзади армия, все, погибель. И вы помните, что Господь говорит Моисею? Что ты шумишь, он говорит? Чего ты кричишь? Чего ты вопиешь? У тебя есть хоть 1 или 0,5% того, что ты можешь оправдать свой крик и, свое, и свой вопль ты можешь оправдать. Простая вещь, он и что у тебя в руке? Жезл. Так от чего ты его пьешь? Вот как оно бывает иногда в нашей жизни, милыми, нам кажется, что все уже, солнце померкло, уже все нету, вот оно. Так вот, вот эти стрессы, печальные переживания, они иногда становятся для нас такой нагрузкой, эти стрессы, что мы тогда теряем из виду нашего Господа. И нам кажется все, что угодно, но не Господь. Мы можем назвать его садовником, другие люди могут еще как-то назвать его, но не Господу. Так вот, посмотрите дальше. Господь не может дальше видеть слез и печали тех, кто Его любит. Дорогие мои, у них каждая слеза его ученика, каждая слеза тех, кто любит Господа, она в действительности потрясает нашего Господа, и Он дальше не может терпеть. Он дальше говорит, Мария, в конце концов, отзывается к ней Мария, и она его узнала. Это как подобно когда-то Иосиф, помните, будучи в Египте, и когда они с братьями встретились один раз и другой раз, и он видит, что они в действительности теперь настолько опечалены, они понимают и поняли то, что в действительности это как будто бы результат того греха, который они когда-то сделали в молодости, что они поступили вот так бесчинно со своим братом, и все. Вот, и они переживают все. И дальше он не может терпеть, помните? Он говорит, удалите их от меня. И он заплакал. Потом говорит, я Иосиф. Я брат ваш. Вот он наш Господь, дорогие. Мария говорит, что ты плачешь. Я же здесь рядом, стою с тобою. Вот оно что, Господь отвечает. И заметьте, как только Он назвал ее Мария, она не говорит: «О, откуда ты знаешь мое имя? Кто тебе сказал?» Ни единого слова. Тут же моментально, как только она услышала и свое имя, она тут же отвечает ему: «Равуни», что значит «учитель». Мгновенно пелена с ее глаз слетела. Братья, дорогие сестры, для нас это величайшее утешение. Знаете, что те личности, которые Господь называет по имени, они обязательно откликнутся. Они обязательно придут. Так Господь сказал в свое время. Мы это читаем в этой же Евангелии от Иоанна. Они придут. Те, кого Господь, кого Отец Небесный дал Иисусу Христу, и Он их призовет, и они откликнутся на Его призыв, они придут к Нему, потому что Ему их дал Отец Небесный, как и здесь. Он только назвал ее по имени Мария, и она сразу увидела, сразу узнала, кто это, что это в действительности тот, кого она любила. Еще одно хочу сказать. Как узнается наш Господь Иисус Христос? Многие люди ищут каких-то особых знамений, ищут каких-то особых стрессов, переживаний, но наш Господь Иисус Христос узнается по Слову. Мы хотим всегда иметь встречу со Христом, мы хотим всегда общаться с Господом, читайте Его Слово, читайте Евангелие. Читайте Библию. Это Его Слово. И вы узнаете, у вас никогда не будет ошибка. Никакой садовник вас не сможет сбить пути. Никакой ложный учитель не может говорить так, как говорил наш Господь Иисус Христос. И никто, никакой лжеучитель, никакая ложная идея, ничто не может сказать так, как сказал Господь. И мы хотим в действительности с Ним общения, мы хотим в действительности утешения. Читайте Евангелие. Это Его Слово, это говорит Господь. Помните, Иоанн пишет в первой главе, в самом начале: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, оно обитало с нами». Кто это? Наш Господь. Вот оно, Христос узнается по Слову Его. Мария узнала Его. Помните, даже люди восхищались и говорили: «Никто так не говорит, как Он», потому что Его слова – абсолютно отличительны от всех слов людей этого мира, даже самых великих, даже самых знаменитых. И теперь следующее. Третье. Мария слушает слова, и ее реакция – восторг. Она тут же, смотрите, она тут же хочет ухватиться за его ноги, она хочет к нему приблизиться, она хочет притронуться к нему. А Иисус говорит: «Мария, не прикасайся». Что это значит? Посмотрите, реакция Марии и реакция Господа нашего Иисуса Христа. «Не прикасайся». Почему? Этот текст то же самое, как я и в пятницу говорил, очень часто неверно трактуется. Почему? Потому что очень часто люди говорят: «О, Иисус Христос, Он был в аду после Своей смерти, когда Он спустился в ад, после этого Его Отец Небесный воскресил, и Он еще не был в доме Своего Отца Небесного, поэтому, Мария, ты не задерживай меня». Почему? Потому что я еще должен, во-первых, пойти к Отцу и там отметиться, что я в действительности воскрес. Абсолютно неверное понимание. Почему? Потому что Писание ясно говорит, Отче, в руки Твои предаю Дух Мой, помните? В руки Небесного Отца. И если бы в действительности прикосновение Марии задерживало Иисуса Христа, то вы помните женщины, которых встретил Христос тут же, не через день и не через два, может быть, 10-20 минут прошло или полчаса, и они ухватились за ноги. И он им не говорит, что подожди, не задерживайте меня. Помните, когда он встретился с учениками, то же самое он показывает им, он говорит, что это он, то есть он дает им возможность. Почему такая разница? Да потому разница, что в Марии не было ни на иоту сомнения, что перед ней стоит Христос. Ей не нужно было дополнительное удостоверение, что это Христос воскресший. Для тех нужно было дополнительное убеждение. И даже эти убеждения не помогли. Помните, два идут из Иерусалима в Эммаус и рассуждают. А мы было думали, мы было надеялись. Там вроде там женщины ходили, говорили, что то самое, но можно ли им верить? То есть это в действительности люди, которых нужно было убедить. И Христос пошел им навстречу, и Он убедил их в действительности. Они убедили, что это Он воскресший. Поэтому здесь что-то другое Господь хочет сказать. Когда Он был во плоти до Своего страдания и до Своего воскресения, у них были в действительности взаимоотношения удивительные. Например, Иоанн лежал у груди Иисуса Христа. Они были вместе с Ним. Но теперь начинается новая форма взаимоотношений, новая эра, сентиментальность прошла, сентиментальность окончена. Поэтому в действительности, помните, как Христос говорил одному из учеников, что ты увидел, уверовал, почему? Потому что ты увидел. А кто блаженнее? Ученики, которые увидели и уверовали? Или же Христос говорит, блаженные, помните кто? Невидящие и уверующие. Вот она, сентиментальность прошла. Для того, чтобы уверовать, не нужно сводить ангелов теперь с неба, как люди сегодня требует каких-то то же самое, знамений, каких-то чудес и тому подобное. Всякие разные байки рассказывают и тому подобное. Нет. Мы хотим встретиться со Христом воскресшим. Вот Он нам оставил Слово. Читайте его. И вы повстречаетесь с нашим Господом Иисусом Христом. Теперь новая форма взаимоотношений, верою созерцаем, верою постигаем, верою надеемся, верою взираем, верою ожидаем того города, которого ожидал в свое время еще Авраам, верою, вот что. И Писание говорит, ибо надобно, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал. И Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно. И даже самые лучшие дела, которые делают люди сегодня, без отсутствия веры, или без веры, при отсутствии веры, это становится противно для Господа. Вот о чем Писание говорит. Поэтому он говорит, Мария, смотрите, не прикасайся ко мне, что ты делаешь? Я даю тебе повеление, я даю тебе поручение. Вот в чем заключается сегодня наше общение с Господом. Мы хотим общаться, мы действительно хотим, чтобы Господь был всегда вместе, рядом с нами. Христос говорит, каких поклонников себе ищет Отец Небесный? Те, которые хотят видеть Его, Как многие говорят, вот Христос мне явился, вот Христос являлся, я его видел, там он стоял, там другое дело. Нет, Писание говорит, Отец Небесный ищет себе поклонников, поклоняющихся ему в духе и истине, верою, не видя, но живя, как будто бы в действительности Господь рядом. Более того, Он Духом Святым поселяется в наши сердца. Вот они совсем, теперь начинаются совсем другие взаимоотношения. Они имеют совершенно другую форму, другой характер. И эти взаимоотношения выражаются в полном послушании Его Слову. Посмотрите, какое повеление дает Господь Марии. Это даже не укладывается в голове. Посмотрите, что он ей говорит. И эту весть должна была понести Мария. Кем она была до уверования? Какой образ жизни она вела? И теперь, когда Господь ее освободил, посмотрите, он говорит, знаешь, иди к кому? К братьям моим. Вы представляете, приходит Мария, и она говорит, вы знаете, Господь назвал вас братьями. Писание когда-то называет, что мы рабы. Христос когда-то сказал, вы друзья мои. А здесь Он говорит своим ученикам, нам сегодня, дорогие мои. Это не плод фантазии нашей, это Писание. Он называет нас братьями своими. Пойди и скажи, кому? Братьям. Каким? Вот этим, которые все как трусливые какие-то это разбежали, оставили его. Все оставили, помните? Поражу пастыря, рассеются овцы. И вот этих вот трусливых людей он теперь называет, это мои братья. Почему? Придет время, когда Он сделает их смелыми, как Писание говорит, праведник смел, как лев. Страх пройдет. Пойди дальше, Он говорит, посмотрите, и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему. Это не просто речь идет о том, что Бог наш, Отец Небесный, Он является Отцом всех живущих, как Творец, как Тот, Который от одной крови произвел весь род человеческий. В этом смысле говорил апостол Павел, когда говорил свою проповедь в Афинах. Но в духовном отношении только рожденные свыше могут назвать Его Отцом. Помните, Христос говорил к ученикам, которые просили назвать научить его молиться, он говорит, и так говорите, Отче наш. Вот оно что. Теперь мой отец, он говорит, это поразительно. И теперь этот отец, которого я называю отцом, теперь и вы называете отцом, потому что так и есть. Более того, этот отец, это есть всемогущий вседержитель и Бог. Он мой Бог, и Он ваш Бог одновременно. Какое еще может быть самое лучшее, прекрасное утешение нам, бывшим, погибшим людям, и вдруг вот такое услышать, что Отец Иисуса Христа теперь мой Отец. Братья, друзья, вы все можете так сказать? Кто здесь присутствует? Вы можете сказать, Отец Господа Иисуса Христа, мой Отец. Бог, которого называет Христос, мой Бог. Помните, Он говорит, Боже мой, Боже мой. А теперь Он говорит, вы, это ваш Бог. Какая трагедия для тех людей, которые думали, что они верующие, а Христос сказал, ваш Отец, сохрани Господь, чтобы кто-то из нас, находящихся здесь, имел такую проблему. И так Шестаков ошибся. Иди и скажи. Бог дает повеление. Вот оно, дорогие мои, наше взаимоотношение с Господом прежде заключается в полном повиновении и послушании Его Слову. Вот что хочет сказать. Я имею повеление. Я повелеваю тебя. Теперь, дорогие мои, наши личные мотивы становятся совершенно другими. Они принимают совершенно другой характер. Вот оно что. Главное для нас – это то, что говорит Господь, то, что повелевает Господь. Вот что хочет сказать сегодня нам этот текст Священного Писания. Так вот, заканчивая, обращаю внимание ваше на последнее, что я хотел сказать, четвертое, выполнение поручения. Итак, 18 стих говорит следующие слова. «Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей». Итак, Мария выполнила это поручение. Поэтому Писание называет «добрый и верный раб». Он не посылает Марию идти где-то в другие города, в другие страны, он ее туда не посылает, он ее посылает к своим. Братья, дорогие сестры, Господь дает поручение каждому из нас, и оно разное, это поручение. У одного оно одно, у другого другое. Это мы привыкли делать поручение и повеление Господа и считать, о, это очень важное, ответственное, а это вот мало ответственное, ну, кому, ну, вот там сестра есть такая, вот это можно ей поручить. Милыми, Господь смотрит не на так, как мы смотрим, а Господь смотрит, и каково наше отношение к тому, что Он повелевает нам делать, что Он нам поручает. Помните, тот, который получил 5 талантов и принес 5, вы помните, что сказал? «Добрый и верный раб, войди в радость господина моего». Хорошо. А тот, который получил 2 и принес 2, он получил немножко меньше похвалы? Точно те же слова. Смотрите, тот, что принес 5, он говорит, добрый, верный раб. Тот, что принес 2, Господь говорит, добрый, верный раб. Похвала от Господа. Вот что ценно для нас. Сам Господь скажет, добрый, верный раб, войди в радость господина моего. Вот к чему призывает. Поэтому, дорогие, Мария получила это поручение его от Господа. Что она делает? Обиделась? Надулась? Ну ладно, если ты так хочешь, пойду. А вообще-то я не хочу идти туда. Помните, один из великих пророков, Господь ему повелевает, иди в город и проповедуй, что еще 40 дней, и этот город будет разрушен. И он пошел, да, с радостью, выполняет повеление. Ему кажется, абсурд. Ну, как это можно? Это ошибка, что это не может так быть. Даже великие люди ошибаются иногда, дорогие мои. Поэтому будьте очень осторожны, когда вы классифицируете служение, когда вы классифицируете Божье повеление, будьте осторожны в этом отношении. Когда-то Иаков, когда привел Иосиф, ему 2 сыновей своих, помните? И он раз, и накрест, рука накрест. Вот Иосиф как посмотрел, думает, ну уже старый же отец, совсем уже не соображает. Не так же. А Иаков говорит, вижу, я понимаю, это ты не понимаешь. А я вижу, понимаю, и он говорит, да, так, так нужно, меньший будет большим, но не старший. Вот как понимаете, поэтому, дорогие мои, в действительности она пошла, и она возвестила то, что сказал ей Господь. Поэтому моя сегодня просьба и моя молитва, и мое желание, дорогие мои, чтобы всегда во всех случаях жизни мы никогда не теряли из виду нашего Господа. Не теряйте. Дорогие мои, и не только это. То, что Господь повелевает нам в Своем Слове, нам нужно научиться принимать это с величайшей радостью, ибо Он не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Бог имеет множество служителей там, перед престолом благодати. Это воинство Господне. Дорогие мои, помните, когда Христос родился в Вифлееме, Ему не нужно было собирать сводный хор со всего Израиля и везти на Вифлеемские поля. Он послал с неба воинство Господне, которое воспевало рожденному Христу. Но теперь, когда мы получили спасение, Он желает видеть в действительности, если мы познали радость спасения, то чтобы эта радость выражалась в нашем ликовании, в прославлении Господа. Самые лучшие сводные хора на земле, они не могут идти ни в какое сравнение с теми, что поется на небе. Совершенные личности, совершенные голоса, совершенные музыкальные способности во всех отношениях. Но как могу молчать я? Помните в этой песне? О, как молчать могу я? Когда? Когда, будучи погибшим человеком, я получил спасение. То как я могу рассуждать и смотреть на какие-то второстепенные преграды, на то, что скажут, на то, что подумают, или еще что-то, или же на свое здоровье, или еще. Это не имеет никакого смысла. Поэтому да благословит Господь нас и поможет нам в этом, чтобы мы поучились также не только у великих людей, как пророки и апостолы, а что мы могли научиться и у таких, как Мария Магдалина. Слава нашему Господу! Аминь!